Всем привет, это наш 6-й выпуск подкаста «Два лучше», и сегодняшняя тема – работа или жизнь. Начну я с себя. Я работаю уже более 20 лет, и как бы работа – это огромная часть моей жизни. Я бы досказал, это, ну, так вот, вся моя жизнь. Наверное, не знаю, как по-другому сказать. Наверное, это вся моя жизнь. Ну, прям очень много в моей жизни работы было, есть, и, ну, я думаю, что все-таки и будет. Хотел у тебя спросить, что, как у тебя, какое место в твоей жизни занимает твоя работа?
В моей жизни она тоже занимает большое место. Я часто пишу во всяких анкетах и говорю людям, с которыми там недавно знакомлюсь, или это, что я трудоголик. И сам себя считаю таким, то что, в принципе, я люблю работать и получаю от этого удовольствие. Не могу сказать, может быть, я не столько, ты там 20 лет, говоришь, работаешь. Я, наверное, не так много работаю. Я, можно сказать, довольно поздно начал работать по современным меркам, да. Многие там начинают иногда в школе вообще, да, еще некоторые даже. И, ну, точно в университете. Ну, а почему нет, да, там, знаешь, вот эти знаменитые истории, что там... Американская мечта, вот это, начал чистить обувь, да, школьником, да. А потом стал миллиардером, там вот это все такая, вот, я начал работать уже после окончания университета, то есть даже в университете я не работал, я так, в общем, покайфовал по жизни, да, ну, может быть, повезло, я не думаю, что большинство людей, которые шли работать в университете, шли от того, что они прям хотели работать, скорее всего, у них, да, ну, просто не хватало денег на это дело. Поэтому и им приходилось зарабатывать, ну, кому-то на учебу оплату или просто на свои развлечения. Вот, у меня как бы получилось, что я после начал работать. Но как-то вот, я, что называется, втянулся в работу. То есть, если сначала я, может быть, не очень как-то, ну, не то, что не любил, но как-то... Все равно для большинства из нас, да, вот можно затронуть, ну, работа, значит, я недавно про это сказал буквально, что работа от слова «раб», да, ну, есть корень, да, что это некая такая рабская вот история, да,
что ты
это
раб,
рабство, да. Вот.
Я...
Да, вот, и поэтому как-то вот работа воспринималась как некое рабство, некое тебя, что тебя вот принудили это делать, а ты не хочешь против твоей воли. Но потом как-то я вкусил радость выполнения трудовых задач, вот, и понял, что если делать это для какую-то внутреннюю цель найти, делать для своего удовольствия, то так гораздо легче выполнять работу для тебя самого, и она делается лучше, чем если ты все время делаешь ее как бы из-под палки. Вот у меня вот так
сложилось. Я бы хотел... Да, я понял. Круто. Ну, в смысле, круто. Круто, что ты так относишься к своей работе, на самом деле. Ну, я просто хотел... Тут две темы сразу у меня в голове вырисовываются. Первая тема... Ну, это миф, такие два мифа, я бы сказал, современных. На мой взгляд, это миф. Но кто-то, может быть, со мной начнет спорить и говорит, что это совсем не так. Или наоборот, все именно так. Так вот, миф номер один. По крайней мере, я часто встречаю своих студентов. Одна из моих профессий — это преподавание. Ну, как и твоя, в общем-то.
Ну, была.
Вот, все мы родом из аспирантуры. Да, была. Ну, хорошо. Да, вот. И одна из таких тем — это тоже, ну, первое, что молодежь любит говорить, и вот эту сказку передавать из уста в уста, это что, типа... Вот надо найти свое такое призвание, такое вот какое-то дело на всю жизнь, и ты перестанешь работать. То есть это как бы перестанет быть работой, это будет удовольствие, и ты будешь просто всю жизнь счастливый до конца своих дней. Просто вот там на работе умрешь, как какой-нибудь кореец, там японец, не знаю, и все, и счастье будет, полные штаны, и у тебя все будет хорошо, и жили они долго и счастливы. Естественно, я всегда объясняю молодежи, что это совсем не так, потому что любое дело любому человеку практически надоедает. Ну, в большинстве случаев. Да, наверное, есть какие-то исключения совсем. Люди, которые могут монотонно, годами, из года в год делать одно и то же и не уставать от этого, им никогда это не разонравится и так далее. Но мне кажется...
Это какие-то роботы, по-моему, уже. Как раз это вот...
Да. Вот любое дело, какое ни возьми, мне кажется, если его делать с таким упорством, рвением, и делать его часто, и делать постоянно, и туда вот с головой нырнуть, то через какое-то время тебе начинает тошнить от этого, и тебя это все раздражает. И это нормальная реакция, потому что человек не может... Это как с едой, то есть если очень много есть там, не знаю, апельсины, то... То через какое-то время тебе это надоест. Да, и то же самое с любым занятием. То есть, в принципе, человек такая сущность непостоянная, эта сущность все время ищет что-то новое, что-то интересное. Вот. Но у всех разные границы вот этого непостоянства и поиска чего-то нового. Но в целом, в большинстве своем, как я уже сказал, мне кажется, что люди, ну, вот это миф у них в голове, что типа сделай свое хобби своей работой и там.
Ну,
типа,
вот это знаменитое, самая лучшая работа, высокооплачиваемое хобби. О чем, наверное, мечтают большинство людей, думают, что вот у них есть некое любимое занятие, если мне за него еще будут платить хорошо, да, то есть то, что я просто люблю делать, не потому что мне надо, то, что люблю, и мне за это будут хорошо платить, то все, я на всю жизнь, мне хорошо. Вот. Ну, наверное, кажется, таких...
Мак-комбо.
Да.
Сейчас, мне кажется... Да, немножко ностальгии по Макдональдсу.
Да, мы вообще про это особо не говорим, но немножко ностальгии. У нас не связано с происходящими событиями в мире.
Нет, ну как, оно связано с работой, потому что про Макдональдс и работа для молодежи, это же тоже...
Да, немножко отличаясь от темы, я прочитал, да, что там какие-то сотни тысяч людей, по-моему, 600 тысяч людей остались сейчас вот замороженные без работы в связи с уходом, и еще, по-моему, порядка 300 тысяч на грани, все. Ну, то есть там уже почти на миллионы идут количество людей, которые могут остаться без работы у нас, да, резко, и сейчас уже остаются. Это не учитывая, ну, просто людей, которые потеряли работу по тем или иным причинам в связи с событиями, да, допустим, авиакомпании, все эти аэропорты, угу. И все, то есть люди, в общем-то, остались, ну, как примеры, ну, еще такие и прочее. То есть, да, тема работы их очень сильно касается.
Да, не хочу негатива, но это, я добавлю только одно, это только начало.
Ты прямо добрый Леонид.
Да, это только начало, ну просто вот, ладно, хорошо. И это первый миф, да, а второй миф, это я его слышал многократно, мне кажется, это все началось с бизнес-молодости, был такой проект когда-то. Ну, не знаю, сейчас его, естественно, нет, но было огромное количество людей, пораженных этим вирусом, вот это вот предпринимательство, духом свободы и так далее. И самый главный постулат всего этого был на тот момент, ну, это лет, наверное, 15 назад, может быть, 10. Самый главный постулат был, это ни в коем случае не работать на дядю.
О, да, вот это, кстати, что... тоже. Да. Я как раз думал, сейчас ты про это скажешь, когда сказал, что бизнес-молодость, думаю, ну да, это сейчас не работать на дядю. Я тебя тут перебью, я потому что тоже вот это, ну, довольно, наверное, когда, опять возвращаясь в политику, где-то после распада Советского Союза, когда резко мы поменяли курс в другую сторону, это стало таким трендом, да. То есть, если раньше мы все работали на большого дядю, и вся страна, и все это как бы не было, то когда открылся бизнес, открылись, помнишь, вначале было кооператоры, кооперация, вот, и я не халявщик, я партнер, если помнишь, Леня Голубко. Ну, то есть, вот эта тема пошла,
Голубков,
вот
конечно.
Это, что все открыли, что, о, бизнес, бизнес-менедж, было какое-то такое слово, какое-то загадочное, я даже помню своего детства, да, что какой-то вот, он бизнесмен, казалось, что это какой-то волшебник почти. В малиновом пиджаке или там с мобилой огромной, условно говоря, да, такие какие-то штампы. Вот, и казалось, что вот они действительно какие-то люди, то есть только они могут достигнуть каких-то вершин и все. Вот я, например, за себя могу сказать, что я всегда, ну, мне проще работать на дядю.
Мне, наверное, тоже, хотя я пробовал и то, я открывал, я два раза ИП и один раз ООО, вот, то есть я попробовал в самом начале своего пути сделать и то, и другое, сравнил, и, ну, вот сейчас я точно...
Слушай, ну, я не вижу ничего плохого в том, чтобы работать на дядю, потому что если все будут не работать на дядю, да, у нас, то, а кто будет тогда работать на дядю? Все равно, да?
То, нет, то тогда дяде придется работать самому.
Да. Ну, то есть, если все будут такие... Во-первых, не у всех есть дар. То есть, тут надо отличать, там, как там, яичницу от божьего дара или какое-то такое.
Да,
вот, то есть, как бы жилка какая-то предпринимательская. Да, может быть, у многих какие-то есть предпосылки, которые можно развивать и все. Но я вот тоже считаю, что как бы вспоминая детство, да, как там все, кто там радари, не радари, как все профессии важны, все профессии нужны. Помнишь, да, что пахнет булочник хлебом, вот это стихотворение из детства, наверное. Вот. И мне тоже кажется, что все профессии важны и нужны. То есть, допустим, там быть дворником, уборщиком, почему это плохо? А кто будет убирать и подметать? То есть, мне кажется, каждый человек...
Это неплохо.
В любой, в принципе, это вот, кстати, опять про Советский Союз скажу, там как бы проповедовалось уважение к людям труда, вот это было хорошее дело. Именно уважение к людям труда, то есть, типа, рабочий. Не обязательно рабочий, как там был рабочий пролетариат, но любой труд, в общем-то, интеллектуальный труд. Да, вот ты упомянул преподаватели, ну, там учитель, да, в принципе, практически любой, потому что сейчас, ну, в современности уже очень много уходит от такого ручного труда, да, то есть очень многие, кто работают, наверное, и те, кто нас слушает, в чем заключается, если со стороны посмотреть, в чем заключается их работа. Они целый день сидят на кресле и смотрят в компьютер. Ну, лично у меня такая, то есть мы можем делать абсолютно разные задачи, у тебя, наверное, во многом так же заключается, да, работа твоя.
Моя работа полностью из этого состоит.
Да, вот видишь, ну так, что со стороны,
если тебя смотреть. Я физически практически ничего не делаю.
Вот, да. И я то же самое, то есть со стороны, ну, еще по телефону звоню, ну, ты тоже, наверное. То есть если со стороны сами это наша работа, как будто мы делаем одно и то же, да, если чисто вот, представляете, человек встанет, то есть он не видит, что на компьютере делается, то есть отличие только в том, что мы делаем именно на компьютере, а сама работа, то есть мы уже очень унифицировалась вот со стороны, то есть раньше там был пекарь, сапожник, рыбак, не знаю, там, слесарь. Это все совсем разные работы, совсем разные навыки, не совсем с очень разными инструментами работают. Они, в общем-то, все эти люди остались. Но очень много, большой пласт людей, которые как бы офисный планктон, назовем так, хотя, наверное, многие обидятся. Ну, пусть будет так, что, типа, сидят за компьютерами, поэтому... К чему я вообще это говорил, уже не помню, но ладно.
Термин офисный планктон придумали не мы, а я на самом деле ничего плохого в этом
да,
не
я
вижу.
Тоже.
Я тоже являюсь и считаю себя частью офисного планктона, хоть я и не сижу в офисе, но сижу дома уже много лет, но в целом, ну а к кому меня еще отнести? Я не сварщик, я не сантехник, я не крановщик, я не... Летчик, я не инженер, который на заводе, я сижу дома за компьютером. Поэтому, как бы, я тоже офисный планктон, только домашний. Вот, поэтому ничего плохого в этом абсолютно не вижу.
Домашний
офисный планктон, да.
Интересно.
Новый термин, да. Вот. Ну, да, согласен полностью со всем, что ты сказал. По поводу, наверное, того, что сейчас стали относиться по-другому к труду. Знаешь, вот если мы говорим про ту же экономику, где рынок сам решает, как к чему относиться, сам регулирует цены, сам регулирует отношения между там, участниками рынка, возможно, в современном мире люди тоже сами вот задают эту ценность каким-то вещам, в том числе и труду. То есть, если там, условно говоря, современный человек не сильно уважает труд дворника, ну, это, возможно, это не как бы повод обвинять современного человека, это просто так сложилось, наверное, ну, как бы, это как бы, понимаешь, мы, может быть, отстаем от вот как бы такого уровня, при котором дворника не должно быть в принципе. То есть должна быть какая-то машина, уже робот, который будет убирать.
Ну,
то
это, есть, кстати, как ты затрагиваешь вещи, которые... такую тему, которую...
Морально-нравственную сторону,
да. Ну, это тема о том, что вот мы говорили про безработицу и все, что заменит ли робот человека, да?
Роботы, да,
человека. Да. Ну, робот вообще слово похоже на слово работа, да? Им вся стать работать, они же роботы.
Только, знаешь... Я прям сразу немножечко перебью. А вот слово «заменит ли» уже можно перечеркнуть, написать «заменяет». причем активно во многих...
Ну, он, нет, то, что он заменяет, да, но имеется в виду, что он заменит практически полностью, вообще вытеснит человека. Человек, потому что человек останется только развлекаться, вести гедонический образ жизни, да, смотреть, что хочет там, заниматься своим развлечением. А всю грязную и черную работу, как говорится, будет занимать делать робот. Ну, наверное, к этому идет во многом. И вроде человечество к этому и стремится, да. То есть изначально мы, как есть правильное выражение, лень — двигатель прогресса, знаешь, да? В общем-то, то есть человеку не хочется выполнять работу, и он двигается придумать, а кто бы за него это сделал, да? Как в мультике «Вы еще есть за меня будете?» Вот скоро вы такие «Еще есть за меня будете?» Да, возможно, в скором будущем многие профессии, особенно вот такие низкоквалифицированные, назовем их, да, где не требуется каких-то больших знаний и какая-то механическая работа, их будут заменять роботы, которые просто, ну, запрограммировать они будут выполнять, и они, их не надо кормить, они устают, они не уходят на больничный, в декрет, не могут саботировать работу.
Да, еще есть один момент. Самое главное, что чего нет у роботов и что есть у человека. С одной стороны, это плюс в определенных сферах. С другой стороны, это огромный жирный минус. Это так называемый человеческий фактор. Потому что человек, он не робот, не машина. Естественно, он не может поддерживать на постоянной основе определенный стандарт качества или определенную безошибочность. Что на самом деле могут делать программы, роботы там, и так далее. Поэтому... В целом, ну там, например, большая часть моей работы текущей состоит в том, чтобы автоматизировать определенные бизнес-процессы в компании. Эти бизнес-процессы не идут с потолка, то есть это то, что люди делают вручную. А я позволяю снять с них вот эту вот ношу, обязанность, вот эту рутину и как бы заняться чем-то более важным, чем-то другим. И при этом я не просто перекладываю на компьютер вот эти вот задачи и вот эту рутину, я позволяю компьютеру делать это сильно эффективнее, не уставать, не требовать зарплату. Ну,
то есть ты там, всячески ратуешь, что робот-компьютер лучше, чем человек по всем параметрам.
Нет, не во всех делах. Еще раз, да, повторюсь, что не во всем, конечно же.
Где-то, ну вот смотри, я тебе скажу, да, в чем я большой. Вот тебя слушаю. Угу. Мне кажется, что большой плюс человеческого... Ну, это как всегда во всяких фильмах все говорится о том, что человек может создавать нечто новое. То есть, допустим, грубо говоря, те же улучшения, условно говоря, тот же дворник, который метет улицы, если мы там заговорили, да, то он в какой-то момент может придумать какую-то рационализаторскую идею, как ему улучшить свой труд. И ему это сделать проще. Ты сейчас скажешь, а тот человек, который, может, за него инженер, который придумывает робота, который метет, он может это придумать, но инженер сам не метет, и у него эта идея может не возникнуть, потому что он сам не выполняет эту работу, он не может понять какие-то моменты, да, понимаешь, когда это вот как есть тоже, я всем чуть-чуть куда-то ухожу, это что рабочий знает, как работает станок, знаешь, дальше, подожди, начальник цеха знает, что есть станки, и когда в конце идешь, директор что-то слышал, что есть какое-то производство. То есть, чем дальше человек от... Не знаешь такое выражение? Я там, там есть полное.
Ну,
там,
что-то помню.
Да, есть такое похожее. То есть, это на самом деле так. Чем дальше человек от непосредственного выполнения работы, тем меньше он знает каких-то мелких подробностей, которые на самом деле могут влиять. Потому что он решает масштабно. Это, в принципе, логично, в этом нет ничего плохого. Потому что человек, там, какой-то директор, он масштабные задачи решает. Ему не нужно винтик со шпунтиком складывать или еще что-то, да. То есть он должен какие-то, если это не его задача, это задача какого-то мастера, который в цеху. Но вот как сложить винтик со шпунтиком быстрее, да, вряд ли директор сможет придумать, потому что он не работает с ними. Он может дать поручение, что вы придумайте как, но придумает это мастер. И вот как раз если робот заменит такого мастера, то робот... Ну, есть, конечно, сейчас вот это, ты мне про нейросети, наверное, что-нибудь расскажешь, да? Что они там обучаемые. Ну,
да,
пока...
да, хотел бы рассказать. Ну, ладно, не буду забивать, да. Но я хотел про другое рассказать. Я расскажу, например, из своей компании. Я работаю в московской компании, которая занимается организацией конференций больших. И естественно, у нас небольшой коллектив, прям небольшое количество сотрудников, не больше 10. И каждый сотрудник, как бы он на своем месте, он что-то делает, он, у него есть какие-то обязанности, частично взаимозаменяемые, частично нет. И, ну, если ты так сравнил, я не буду называть своих коллег дворниками, конечно же, но у каждого есть своя, грубо говоря, рутина, свой какой-то, своя сфера деятельности, в которой много-много всего можно оптимизировать. И я не могу сказать, что вот мои коллеги, некоторые даже очень много лет там работающие, что они прям точно понимают и знают, как их труд можно автоматизировать. На самом деле, часто они даже не догадываются об этом, и предложение, например, приходит с моей стороны. То есть я говорю, а вот это же можно сделать. То есть они даже не могут представить, что это можно автоматизировать. Потому что и это вот сейчас, если вот делать аналогию с дворником, дворник, ну, на самом деле, у него действительно не инженерный склад ума, поэтому он привык мести метлой, и в большинстве своем он за это получает зарплату. И если он как бы будет думать о том, как автоматизировать свой труд, то, во-первых, он на это не учился, во-вторых, у него вряд ли мозг так устроен, потому что инженерные мозги — это все-таки определенный склад мышления. Вот.
Ну, подожди, а как же самоучки? Отвлекаю самого, которые люди, которые с низов как раз вот мы вначале говорили, которые чистили обувь, а потом миллиардерами стали. Как раз они не обязательно, то есть вот человек просто, ну, он, может быть, не получил высшее образование, но у него сам склад ума, он начал с дворника. И он так смекнул, ага, и потом он станет руководителем, и потом станет тем человеком, которого он где-то когда-то слышал, что кто-то метит улицы. Но начнет он именно это, и когда-то придумает какую-то вещь, которая поможет стать ему выдвинуться. Он скажет, вот смотрите, как я придумал, как надо более грамотно выполнять мою работу.
Смотри, да, вот, например, я, ну, там, могу считать себя инженером, вот, ну, кем другим еще инженер-программист, да, и вот
ну, я, кстати, тоже инженер.
Часто езжу с вами, да, я даже не спорю, вот, я просто хотел, я к чему это, к тому, что большая часть моих коллег не инженеры, и вот, когда я езжу с ними на различные мероприятия, я, естественно, погружаюсь в эту рутину порой, и некоторые шаги в этой рутине я прохожу сам. То есть, грубо говоря, я беру эту самую метлу и начинаю ей мести. И смотрю, что там можно автоматизировать. Или просто наблюдаю со стороны, что они делают и что можно изменить в их действиях, как это можно оптимизировать. Как я могу со стороны своих компьютерных технологий помочь им в этом. Поэтому, да, я согласен, что люди там... Но не всегда обязательно становиться дворником или, например, чтобы расти понять именно из дворника, чтобы понять и научиться что-то автоматизировать.
Я с тобой, наверное, согласен, но просто отсекается некий процент, если заменит полностью робот, некий процент вот тех людей, которые работают на этих специальностях, которые исчезнут, да, которые могли бы их рационализировать. Вот так вот.
Угу. Ну, да.
Это как обратная сторона медали. Она может быть не очень важная. Но всегда что-то, когда что-то появляется новое, что-то старое уходит, и с ним уходят какие-то плюсы, да, старые, которые были. Они, может быть, не такие весомые.
И всегда найдутся люди. Да, и всегда найдутся люди, которые будут недовольны.
Конечно, это обязательно, знаешь, всегда. Вот абсолютно. Когда что-то появляется новое, всегда есть недовольные, что вот, а раньше-то лучше было. Всегда скажет кто-нибудь, да, что раньше-то лучше было.
Так что в этом плане, как бы, технологический прогресс, он беспощаден к некоторым сферам деятельности, к некоторым профессиям и к некоторым людям. Но, как бы, понимаешь, людям никто же не обещал, что всегда будет все хорошо. То есть, вот, например, мы с тобой вот сейчас, вот, да, там, мы все равно молодые. Вот все равно мы молодые.
Это все временно.
Вот, да, мы молодые. Да, это временно. Но мы же с тобой понимаем, что... Ты задумался так, кстати, что вот твоя профессия, она вот, ну вдруг что-то поменяется, как-то автоматизируется, что-то изменится, а сейчас вообще, да, вот в текущих условиях вообще ничего не понятно, да, будущее настолько туманно, настолько неизвестно и непонятно, но в целом, да, ты же можешь представь, что в твоей профессии завтра вот, ну просто... Вот, вообще просто она исчезнет. Просто исчезнет. И тебе придется переучиваться на что-то другое. Вот ты, кстати, готов к этому?
Да,
вот,
абсолютно. Может быть, буду рад даже переучиваться. Ну, то есть мне нравится я всегда любил свою работу. Я эколог, да, я про инженер сказал, вообще я как бы вообще случайно попал сюда в экологию, можно сказать. То есть я
думал, сюда в подкаст.
Сюда в подкаст тоже случайно попал, можно сказать. Это я вообще стендапом хотел заниматься, да, но почему-то стал записывать подкаст. Так трансформировалось. Ну, видишь, тоже тут шучу, вот ты смеешься, можно сказать, немножко стендаплю. Вот. Ну, я, у меня как бы one love в моей жизни, я всегда говорю, это география, да, и как-то, ну, так получилось, там, длинная история отдельно, это не для подкаста, но попала в итоге в экологию, и сначала, ну, это было практически случайно, просто надо было сдавать, условно говоря, географию, чтобы попасть на экологию. И я сдал и попал, ну, я как бы не интересовался, скажем так, до того, как поступил. Но когда поступил, как-то меня настолько это проняло, я решил, что это настолько благородная профессия, защищать природу от человека. И мне подходит очень по духу. Вот. И она, ну, вот сейчас я как раз не думаю, что моя профессия исчезнет. Она, наоборот, будет, по идее, развиваться, да. То есть это сейчас, в общем-то, в тренде, да. Многие мы, у нас, кстати, заявлено в темах, мы думаем про глобальные экологические проблемы обязательно обсудим. У нас будет отдельный подкаст.
Угу.
И об этом все говорят. Другое дело, что действительно... возможно, некой автоматизации довольно сильной, даже в моей, вот я как бы эколог-проектировщик, я сам вижу и сам бы ратовал за то, чтобы она была более автоматизирована, потому что я в своей работе делаю очень много рутинных вещей, мне неинтересных, я не люблю, я такой человек, не люблю рутину, как раз вот я, ты вначале говорил, что вот монотонность, это прям вообще не про меня, я бы сразу вообще тут повесил, что называется, делать одно и то же многократно-многократно, а иногда приходится делать просто какие-то механические действия, которые замечательно можно было бы как-то автоматизировать. Вот, поэтому, но я не вижу в этом ничего плохого, потому что я бы все равно большая доля пока в моей профессии занимает некое творческое начало все равно. Хотя она довольно у меня как бы регламентирована, да, то есть сложно внутри играть, но все равно есть некое творчество, которое позволяет, пока, мне кажется, ну, сложно еще на данном этапе. Возможно, когда-то оно будет полностью автоматизировано, и моя профессия исчезнет. Но я думаю, я уже старенький буду. Когда это произойдет. Поэтому на мой век хватит. Хотя, кто знает, действительно, будущее действительно туманно. Если вдруг сейчас оно семимильными шагами рванет вперед, то я не буду еще стареньким. И, ну, я готов переучиться. Я вообще, ну, вот у нас уже была про образование, про учебу. Я люблю учиться. И иногда я подумывал, если бы у меня было больше времени сейчас, я бы, может быть, и получил бы еще какую-то профессию и поучился бы. Но просто нету времени, нет необходимости большой, да, что тратить на это время. Поэтому я это не делаю. Но если вдруг возникнет, да, там я стал без работы, и это я, ну, готов, мне это интересно, сменить род деятельности и попробовать себя в другой области. А ты?
Слушай, как вот ты? Я к этому отношусь, естественно. Мне, знаешь, как бы моя работа настолько... изменчиво, настолько не консервативно, настолько очень быстро развивается сфера, что я, во-первых, постоянно живу в синдроме самозванца, то есть мне кажется, что я ничего не знаю, и все давно вперед убежали, а я тут как бы ковыряюсь, как страус засунул голову в песок и роюсь в каких-то непонятных задачах. Это постоянно происходит. Я сначала думал, что это какая-то проблема во мне, потом пообщался со своими коллегами более взрослыми и понял, что это норма, и как бы это даже хорошо. Вот. Вот. И поэтому как бы я это делаю постоянно, то есть я учусь постоянно, я постоянно решаю нетривиальные задачи, которые или никто не решал, или я их никогда не, вообще даже похожих не решал. Поэтому я уже, наверное, к этому привык настолько, что, ну, как бы, это часть моей работы, скажем так. Слушай, я хотел немножко нас отвлечь, ну, не то чтобы отвлечь, а вот мы говорим про работу, да, мы говорим, а вот мы вообще зачем это делаем? Вот просто вот все-таки, знаешь, вот есть же такое ощущение, вот такое, знаешь, капитальное, я называю это капитальное ощущение, это когда ты что-то делаешь, чтобы накопить что-то, и потом не делать этого. Знаешь, вот там, ну, типа, а вот если я завтра разбогатею, у меня будет там,
знаю,
миллион. Да, я перестану работать, и тогда. И вот думаешь, вот когда я думаю о работе, и когда я думаю, вот, ну, правда, вот об этом, и мне всегда хочется спросить: а вот если бы у меня было бы столько денег, чтобы можно было не работать, то работал бы ли я? И я вот себе на этот вопрос отвечаю, что, наверное, да.
Я тоже бы ответил.
Не знаю.
Ну, я как, ну, что, трудоголик, то мне сложно представить. То есть я, в общем-то, да, ты правильно сказал, зачем мы вообще работаем? То есть какие варианты ответа на этот вопрос, может быть? Ну, прежде всего, большинство людей, которые нас слушают,
за деньги.
Да, чтобы заработать деньги, купить на это хлебушек, как минимум, маслица и корочку и так далее, да, то есть как бы, ну, это структура современного общества, да, там еще теория, там,
пирамида Маслоу.
Да, Маслоу и все прочее, я уже про Маслоу и Кроу, Хлебоу, вот, и прочее, да, все это надо купить, и потому что, ну, как товар, деньги, товар, да, то есть ты меняешь свое, то есть когда появились деньги. Раньше люди просто менялись, да, а потом, когда появились бартеры, товарно-денежные отношения, то все, мы заменились. То есть теперь ты отдаешь свой труд, чтобы получить эквивалент труда, да, деньги. Мы, наверное, мне кажется, говорили в самом первом подкасте, да, я, по-моему, рассказывал, что деньги — это эквивалент труда. Вот, и, в общем-то, да, мы к этому пришли. И чтобы потом реализовать. То есть большинство людей воспринимают как необходимость для существования себя, да, комфортного существования, ну, и вообще существования, и комфортного существования, если зарывать, да, для чего работать. Потом, какой еще вариант ответа, для чего мы работаем? Для самореализации, да, удовлетворить собственное эго. И как бы, ну, ты должен, ты хочешь как-то что-то донести миру, что-то... У тебя есть, вот мы даже сейчас вот подкаст пишем, это же тоже, наверное, какая-то самореализация. Нам деньги за это никто не платит.
Я люблю слово, оно из психологии. Да, люблю слово из психологии, называется значимость. Вот знаешь, это вот значимость, что ты что-то значишь, что, ну, то, что ты,
да,
делаешь, что-то,
да,
значит.
Да. Тебе приятно, что ты какой-то вносишь. Вот, вот. Потом еще, наверное, такой благородный, который ответ на этот вопрос, это принести пользу обществу. Оно может быть вытекать из всех этого, но ты думаешь уже не о себе, о своей значимости, а о том, что вот ты делаешь, и людям вокруг тебя от этого хорошо, скажем так, да?
То есть да, я сегодня услышал такую фразу, она кому-то принадлежит, еще не успел погуглить, надо погуглить. А звучит она примерно так, если не исковеркую, что человек — это не остров, это часть материка. Да, мне очень понравилось это выражение, да, вот. И вот как бы в этом формате, как бы вот это принести пользу материку, то есть принести пользу тому,
да, что, человек, как бы то ни было, в общем-то, ну, такое коллективное животное, как там правильно сказать, то есть он живет в социуме. И от этого никуда не деться, и зависит от него. И социум зависит от каждого человека, в свою очередь. Поэтому, на самом деле, мне кажется, все эти ответы, они взаимодополняющие и важные. То есть никто не может сказать, что для него важно в работе только зарабатывать деньги. Любой, наверное, человек все-таки хочет и самореализацию в своей работе чувствовать, и приносить некую пользу обществу. Даже если он это, может быть, не осознает, и, может быть, даже отрицает, да, там, нет, я вот... Ну, наверное, в его работе, мне кажется, все эти смыслы, да, я не знаю, может быть, еще какой-то я забыл. То есть, если отвечать на вопрос, зачем мы работаем, да?
Мне на ум ничего не приходит.
Ну, будем считать, что исчерпывающий ответ дали на вопрос, вот для чего мы вообще работаем. Вот. Но для каждого может быть свое какое-то, скажем так, процентное соотношение. У кого-то там деньги, это там 90%, кто-то там, допустим, это зависит, кстати, еще от профессии, да? Я так думаю. То есть есть профессии, которые заточены, допустим, врач, ну, условно говоря, которые, например, заточены приносить пользу обществу больше, да? То есть есть же вот это...
Ну, более,
помнишь,
социальное,
да. Тест на профориентацию. Я
видел,
человек-человек, человек-знак, человек-техника, помнишь, человек...
Но это ориентация. Нет,
да,
это ориентация это... человека, как ему легче будет найти.
Да,
для
ну
себя
вот, например, профессию. В профессии человек-человек тебе проще, когда ты работаешь, у тебя профориентация человек-человек, и ты в этой профессии работаешь, тебе проще приносить пользу обществу, чем человек-знак, допустим. Ну, согласись, в целом.
Да.
Вот, то есть,
да.
Если ты человек-знак, там, и ты не знаешь, чем там занимаешься, вот, то, наверное, как раз программирование.
А там было человек-машина?
Человек-техника. Человек-техника, не машина, человек-техника, да.
Ну, это я, да. Я помню, что что-то такое.
У меня, я как раз вот человек-знак и человек-природа. Есть, по-моему, насколько я помню, есть что-то такое. Вот это мое, я как бы человек-человек, у меня это. Ну, то есть, человек-природа тоже можно тут сказать, что он некую приносит пользу другим, да. Ну, то есть, он, может быть, не обществу, но... окружающему миру, назовем более широко, да, приносит пользу окружающему миру. То есть вот, как бы, возвращаясь к моей профессии, скорее она к этому будет заточена, как экология.
Я тут подумал, а ведь, ну, так, вот мы сейчас с тобой вспомнили, я не знаю, ты про школу, наверное, говорил, у нас, по-моему, в 10-м, или, не, у нас же даже в 9-м классе был урок профориентации один раз в неделю. Всего полгода, по-моему, или даже одну четверть, тогда же четверти были.
Да.
Ну, и, наверное, сейчас тоже есть. Вот, и я так подумал, что, я не знаю, есть сейчас такое вообще или нет. Мы тоже проходили эти тесты, беседовали с каким-то учителем там, который... Ну, у нас не было никаких посещений, к сожалению, не было такого, чтобы нас возили по каким-то производствам, показывали, как люди работают, там, знакомились с какими-нибудь профессионалами.
Ну, сейчас нету, я думаю. Ничего не изменилось.
Да, ну вот я вот так задумался, а ведь вот на самом деле, я вспоминаю себя там, когда я вылупился из школы, да, я абсолютно не знал, куда идти, если честно, потому что я...
Да, я думаю, подавляющее большинство не знаю. Я тебе больше скажу, мне кажется, что многие люди и в нашем возрасте, и старше нас, иногда не знают, куда им идти. То есть люди вот работают, но они всю жизнь не совсем знают, как у них дело. Они тут что-то подшабашили, там поработали. Вот, ну, много людей,
которые... Слушай, а тебе не... Да, тебе не кажется, что вот эта какая-то, ну, вот неопределенность, она как раз-таки не решена именно там, вот в том возрасте, вот именно после школы?
Ну, подожди, я думаю, что тут нет. Ну, после школы все мы такие были. Ты что же сказал, что ты не был? Ну, сейчас же ты определился. Ты сейчас уверен в своей профессии?
Смотри, да, я уверен в своей профессии, но смотри, я могу что сказать, что... В те как бы годы я, может быть, ну, мне было мало какого-то общения вот в таком профессиональном плане, чтобы мне помогли понять, что я все-таки человек-техника, да, ну там человек-компьютер, человек-инженер. Потому что у меня не было этого ощущения. У меня оно пришло уже, знаешь, как бы, наверное, лет 5 я проработал. Вот даже вот я вышел из института, 5 лет проработал. И только потом я понял, что я до мозга костей инженер. Что я всегда, в принципе, был инженером с детства. Что я начал вспоминать какие-то там примеры из своей детской жизни там. И я видел, что меня всегда тянуло к технике, тянуло к проводам, к каким-то устройствам там и так далее. И как бы... Я почему-то не мог это все связать, то есть у меня не было этой... И ведь вот если был бы человек, грубо говоря, или какой-то урок, или какая-то вот, не знаю, какое-то мероприятие, которое позволило бы мне это понять, ощутить, применить к себе, возможно, я легче бы сделал этот выбор, ну, там, выбор учебного заведения, куда пошел учиться тогда. И, возможно, вот эти... Просто я помню, сейчас вот не в обиду будет сказано, огромное количество... моих сокурсников, да, которые учились со мной. Это просто люди, которые попали не случайно туда, куда надо.
Ой, я тебе тоже такая же песня. И... Я тебе могу сказать, что из моей вот я учился 29 человек, да, группа была. По специальности работают, по-моему, человека 4 или 5. Ну, то есть это одна. Ну, и так на самом деле во многих. Ведь я вот общаюсь с людьми, и многие удивляются, а ты по специальности работаешь? То есть большинство людей это практически стало нормой в нашем обществе, ну, по крайней мере, в российском, да, вот в современном российском обществе, не работать по специальности. Причем люди во многом не потому, что не хотят, но так складывается конъюнктура. Мы это говорили когда-то, по-моему, на образовании, что нет связи между образованием и работодателями. Mm-hmm. И вот следствие этого, что люди не могут найти себя, работают, что-то отучились, где попало, надо, не надо, да, то есть государство вроде попало, отучился, потом платят мало на этой специальности, да, когда он уже на 4-5 курсе понял, что вообще нафиг я сюда пошел, да, вот так вот, что я тут делаю, и уже идет работать, куда попадет, куда знакомую устроит или куда кривая жизненная выведет, и так и продолжается, то есть он может вот так вот болтать человека всю жизнь. И, ну, я думаю, большинству людей это не очень нравится, те, которые так живут. Может быть, кто-то привыкает, может быть, умолчит, но, мне кажется, внутренней удовлетворенности своей жизни у них нет. Я, конечно, не могу за них говорить.
Ну да, я думаю, что у них есть такое ощущение какой-то неполноценности.
Ну вот, кажется, да, как-то они чувствуют,
хотя,
что
знаешь,
что-то не хватает.
Хотя, знаешь, я могу сказать, что у меня это чувство было на протяжении, ну там, в определенные периоды времени, на протяжении большого периода моей карьеры, это чувство присутствовало. То есть я тоже думал, что я не в своем месте, что я на самом деле... Я вот немножко сейчас расскажу, вот у нас там мы должны затронуть тему фриланса, да,
да
вот, у нас... и я очень много времени... Да, я очень много времени посвятил фрилансу. Собственно говоря, моя трудовая деятельность началась с фриланса. То есть я в студенческие годы научился делать программки, потом научился делать сайты и начал клепать эти сайты, создавал сайты для разных компаний из других городов, работал по удаленке. Вот. И у меня не было этого ощущения коллектива трудового. Вот этого ощущения работы как вот
офис. Да, у тебя не было корпоративов новогодних.
Да, абсолютно. И у меня не было, самое главное, у меня не было общения с коллегами. Причем и в профессиональном плане, и просто в социальном плане. То есть это такая
десоциализация какая-то. Вот, кстати, да, ты хорошую тему затронул, которая тоже у нас тут в плане. Которую нас многие наши слушатели просят, чтобы мы по плану работали. Вот мы стараемся для вас. Какие-то планы сочиняем. В плане по поводу того, что я вкидывал, что работа же не только выполнение некой функции, но работа еще складывается из ряда факторов. Да? Я написал, это общение с коллегами. Это, ну, скажем так, транспортная как-то составляющая, да, как ты добираешься, как далеко твоя работа. Сейчас все, кто живут в Москве, меня оценят, скажут, да, это важная составляющая, потому что в Москве там это один из немаловажных кошка, люди по 3-4 часа едут на работу, мне кажется, это вообще какой-то, или там откуда-то из Подмосковья. Но они сами идут, ну, по крайней мере, добровольно, вроде никто не заставляет. Но это не только, ну, так я, к примеру, в Москве, я думаю, это во многих городах тоже важный момент, да, то есть как, насколько далеко. Потом составляющая комфорта самой работы, да, то есть, ну, ты сидишь, вот если мы офисные работники, в чистом, красивом офисе, у тебя кондиционер, у тебя тут кофемашина, не знаю, там, кулер и так далее, все там, тут уборщица пришла, все убрала, там, ты сходил туда, то есть это тоже немаловажный фактор, да, или ты сидишь в каком-то задрипанном помещении, где ремонт не делался 40 лет, кондиционера нет, там ничего, ну, то есть вот это как бы тоже из этого складывается, ведь не только трудовые именно выполнения функции, но и обстановка, в которой ты выполняешь. То есть это, ну, вот общение с коллегами, то есть тоже это важно в том плане, что, во-первых, они есть, да, то есть если про фриланс мы сказали, один из его больших минусов, несмотря на многие плюсы, которые хвалят, да, что ты вроде сам себе предоставлен, сам себе хозяин, на дядю не работаешь, опять же, вот этот дядя наш нелюбимый.
Нет, ну почему? Нет, ну, ты работаешь на дядю,
ну, просто их много. Ну, ты сначала на одного дядю, ну, как бы на какого-то конкретного дядю, чуть-чуть на дядю поработал, на этого, на другого дядю.
Не, ну это, ну это просто много заказчиков.
Ну да, ну да. То есть как бы,
ну,
да.
Я раньше говорил про фриланс так, когда ты работаешь на фрилансе, дядя ты сам.
Дядя ты сам, ну вот,
да. Ну как бы, да. Дядя внутри тебя, он тебя заставляет работать, да.
Да, дядя, сам себе дядя. Вот, фриланс. Вот. И, но коллеги тоже создают, то есть вот как бы, может быть, в этом плюс, то есть у тебя может быть доброжелательные отношения с коллегами, могут быть нет, могут быть какие-то конфликты, могут быть романы, может там дружба на века или вражда. Ну, то есть это тоже составляющая работы, немаловажная. То есть вот это общение и та атмосфера, которую ты себе приходится работать, да, с этими людьми, которыми ты контактируешь, она, ну, влияет. То, что, в принципе, ну, большинство из нас работают как минимум 8 часов в день, условно говоря, да, по трудовому кодексу, многие больше, ну, кто-то меньше и так далее. Но это, ну, составляет, у нас же заявлено, работа или жизнь. Составляет очень большую часть жизни, да, тут, и поэтому и происходит,
я думаю, большую часть,
да, многих. И поэтому мы такое заявили, такую тему, или как это, или жизнь, ну, потому что иногда так иногда думаешь, да, блин, а когда жить-то, да, если все время работать, а когда жить-то, вот, поэтому все эти факторы, которые как бы напрямую не являются, да, частью твоей профессии, которая перечислена, они на самом деле очень большую роль играют, да. Даже, условно говоря, что ты ешь, если столовая, где погреть, тоже важно. Я, кстати, хотел сказать один момент интересный, продолжение темы. Я когда, ну, это всем совет, когда устраиваюсь на новое место работы, ну, слава богу, это было давно, и посмотрим, ну, не так мне много было мест работы, но всегда всем давал совет, вы когда туда приходите на собеседование, да, обязательно сходите в туалет. Вот. То есть даже если не хотите, то сходите. Для меня туалет — это показатель уважения работодателя к работнику. То есть насколько там чисто, если там, скажем, бумага, мыло, все убрано, да. Ну, то есть это показатель такой скрытый. То есть, как бы, если тут плюют на человека в целом, и плевать, как он там будет, то туалет будет стрёмный. И можно так понять, что уже тему будут рассказывать, но если туалет стрёмный, то, значит, тут не очень хорошо.
Ну слушай, я просто сразу скажу, что вот, ну, да, конечно, я просто...
Как обязан.
Просто это как бы имеет место, когда мы говорим про какую-то крупную компанию с отдельным зданием, где они этот туалет контролируют. Но, например, вот даже моя компания, в которой я работаю...
Ты что снимает сейчас, да,
помещение. Там не очень хорошие туалеты, это типа такое, ну, старый проектный институт, и там много компаний сидит. И там
я понял, да, сейчас современные, то есть все арендаторы... то есть огромный.
Да, и ничего не говорит это о том, насколько там.
Ну да, но он не может сказать, потому что сидит очень много разных компаний, и они все очень разные, но туалет у них один. Согласен, да, это, наверное, частный случай, когда ты работаешь в некой одной компании, это их здание, они отвечают за туалет. Да, тогда здесь. Вот, я тут, видишь, у меня просто нет. Вот ты с той точки зрения, которой я просто не работал в таких. Пока где там арендаторы, поэтому не сталкивался. Но как вариант, я думаю, ты со мной согласишься, что некий показатель, даже такой, как туалет, да. Ну, потому что все-таки приятно сходить в хороший туалет, когда ты работаешь и идешь в туалет, а там не очень приятно, и ты думаешь, ну, опять туда.
Давай соскакивать с этой темы, а то что-то у нас...
Ладно, да, давай, хорошо.
Много про туалет посвятили времени. Хотя это да, я соглашусь, это немаловажный фактор. На самом деле, да,
ну,
так и есть.
Очень многие недооценивают такие факторы.
Я, кстати, как многолетний фрилансер могу сказать, ну, то есть мне удалось и там побыть, да, то есть и побыть наемным сотрудником в офисе, поработать много лет в разных компаниях и поработать фрилансером. Я скажу так, что я люблю быть где-то между, на самом деле. То есть я не могу сказать, что я такой прям заядлый домашний фрилансер, потому что я от этого тоже страдаю, в том числе по тем факторам, которые ты перечислил. То есть, ну, дома работать... Я, конечно, научился себя мотивировать, но, знаешь, вот был недавно... Не недавно, ну, недавно сравнительно, да, у нас закончился локдаун, и многие люди, которые мне завидовали, говорили, как же круто, ты там вот просыпаешься, смотришь любимый сериал, тебе не надо собираться на работу, потом садишься, потом работаешь, потом ты можешь в обед куда-то уйти, потом приходишь, потом... Ну, в общем, да. И вот это плюс, как бы. И они считали, что это прям круто, классно. И когда наступил локдаун, оказалось, что они именно в такой атмосфере, в которой я жил много лет и работал, они не способны работать. Потому что вот... их никто не пинает. Сама
вот,
атмосфера,
кстати, да,
домашняя, абсолютно расхолаживает.
Ты сказал важное слово, упомянул, мотивация. Я, да, у нас тоже в плане было заявлено, что это немаловажный фактор вообще работы, да, что для тебя, в общем-то, то, что мы обсуждали, зачем мы работаем, это и есть мотивация, да, по большому счету, если одним словом назвать, это причина работы, это мотивация для тебя. И, к сожалению, мне кажется, для многих людей мотивация — это пистон или пинок под зад. То есть, если человека не будет, то есть, некий вышестоящий, если никто над ним не смотрит, надсмотрщика нету, то человека не будет работать. И это печаль, на самом деле. Прежде всего, для самого человека, на самом деле. Ну, мне кажется, мне довольно, ну, несколько жалко таких людей. То есть, значит, получается, они вот сидят, приходят и сидят, просто мучаются. Ну, потому что над ними кто-то стоит, им надо работать, им надо заработать денежку, кто-то стоит. То есть, они сами, вот если сейчас все исчезнут, начальники, они с радостью убегут с этой работы и ничего не будут делать, да, условно говоря. Ну, то есть, ну, как-то это, мне кажется, такая себе мотивация.
Это 2001, да, в далеком 2011 году я решил попытать шанс жизни и работы и развития в своей в Москве. Нисколько не жалею об этом, кстати, как-нибудь, когда-нибудь, может быть, такую тему тоже озвучим. Вот. И я сразу решил, думаю, ну, если начинать новую жизнь, то с новой профессии. Вот. И я думаю, ну все, надоело быть программистом, пойду в project manager, то есть человек, который управляет проектами. И я помню, я пришел устраиваться в компанию, все, меня взяли, естественно, потому что программист с большим стажем, молодец, все, а тут надо управлять людьми. Вот, и я такой, у меня начальник, который собеседовал, говорит, слушай, ну скажи, что самое главное в управлении проектами? Я начал там рассказывать какие-то системы, какие-то там PMM, book, там всякие MBA там, и так далее, какие-то штуки. Он говорит, не-не-не-не-не, давай вот суть, самое главное, суть. Вот, я много чего перечислял, все мимо. Он говорит, да люди самое главное, люди.
Кстати, вот, вот. Да. И...
Да, это оно и есть, да. То есть ты можешь придумать все что угодно, придумать какие-то инструменты, не знаю, там, снять самый крутой офис, у тебя будет крутая бизнес-идея и так далее. Но если ты не умеешь управлять людьми, это то, о чем мы говорим, то есть им нужна мотивация, а эта мотивация в том числе часть твоего управления ими. То есть если ты не умеешь управлять, то ты... А если ты не умеешь управлять собой, кстати, то ты вряд ли сможешь управлять людьми.
Это тоже очень важный момент. Ты под конец подкаста очень важно вещи затронул.
Разогрелся
как раз такие вещи, которые глобальные, которые как бы к концу должны появляться, как должно быть, да, во время какого-то обсуждения, диспута.
Да, кульминация.
Да, и появляются, да, то есть вот эти все вещи, что мы вообще как бы надо нам подумать, да, в общем, вот мы много понаобсуждали, какой итог из всего этого, то, что мы наобсуждали, можно... Что полезного мы можем донести до тех, кто нас слушал, все-таки что, работа или жизнь, да?
Вот, ну, первое, да. Наверное, мы не будем рассказывать сказочки на тему, что и мифы, на тему, что если вы там найдете дело в своей жизни, то оно будет преследовать вас до конца жизни.
Ты так говоришь, что получается, и так далее. Как-то, получается, тогда не надо искать, да, тогда тем.
Подожди. Да, я сказал именно это, да. Я сказал только А, сейчас донесу Б.
Ага, хорошо.
Б, но нужно стремиться к этому. И это стремление, оно возможно, все-таки приведет вас к определенному делу, определенной сфере, в которой вы сможете определенное количество времени чувствовать себя прекрасно, зарабатывать деньги, быть востребованным, быть значимым, получать удовольствие от всего этого и получать в том числе и финансовое вознаграждение. Но не стоит думать об этом как о чем-то конечном, о чем-то таком, знаете, на века. В нашей жизни, особенно вот сейчас в современной жизни, с современным неуловимым технологическим, техническим, да, прогрессом, не стоит, наверное, полагаться на что-то такое законченное какое-то решение, что вот мы сейчас что-то сделаем и найдем какую-то профессию, даже вот врачом, например, кто-нибудь скажет, ну а как же врач? Вот врачу же не надо переучиваться, надо.
Ну, вообще во всех профессиях надо учиться, все меняется, течет.
Совершенно верно, вот, и в медицине все очень быстро меняется, невероятно быстро. Вот. Там знания, насколько я помню, вот я последний раз читал какую-то научную статью, знания в медицинской сфере за последние 10 лет, то есть они как-то вот удваивались, то есть сначала там за 60 лет удвоились, потом за 30, потом за 15, потом за 5.
Ну, вот
что-то я могу ошибаться.
Ну да, я понял примерно такой порядок.
Да, в такой прогрессии очень быстро удваиваются. То есть это реально, то есть люди, которые там отучились, там, не знаю, в 80-х годах в медуниверситете, и там некоторые думают, что там, например, там взрослый там врач уже такой пожилого возраста, что он очень много знает, у него богатый опыт, ничего не значит в современном мире. Абсолютно ничего. Потому что если он не посещает современные там семинары,
да, это, кстати, проблема иногда вот каких-то профессоров, если про образование говорит, ну вообще таких старожил работы, они закостеневают в своем знании, думают, что они такие асы, уважаемые, заслуженные, все, и уже сидят почивают на лаврах, и уже возраст сказывается. Дело в том, что с возрастом все такие консерваторы становятся, что-то новое, сложное. И они не дают дорогу молодым зачастую и критикуют, и все. И это как бы. Ну, в общем, это такая проблема отцы и дети, наверное, да, вечная.
Поэтому нужно себя приучить к мысли, наверное. Ну, как бы я не то что говорю, что надо обязательно это делать, но постараться приучить к мысли, что учиться придется всю жизнь.
Да.
Но когда вы будете учиться чему-то осознанному, чему-то такому, что вам будет нравиться, вот на мой взгляд, я лично в свою профессию пришел только из-за интереса. Я тогда, в начале 2000-х, я абсолютно не понимал, мне в голове даже не укладывалась мысль о том, что я смогу там зарабатывать на этом. Это не было первопричиной, мне было интересно что-то создать, сделать что-то свое. То есть первой причиной был жгучий интерес такой, который, ну, я спал 6 часов в сутки, все остальное время я сидел, программировал за компьютером. То есть меня было просто не отодвинуть, и мне никто не платил ни копейки за это.
Да, да. То есть вот,
поэтому если вы найдете что-то такое, да,
что вас захватывает,
что вас будет так, да, цеплять. Но я думаю, что знаешь, что еще есть такой момент, что на самом деле есть, скажем так, давай назовем их просто люди, ну, чтобы не обидно было никому, которые никогда, никогда, никогда не найдут этого, им не будет это интересно. Им вообще ничего не будет интересно.
Ну, вот
они будут просто жить и работать.
Хотел сказать,
и ничего плохого в этом нет. Да, такие люди есть, будут и были.
Были, ну и, да.
Ну вот, да, да. Ну да. Вот, и что сказать им, что им посоветовать?
Ну вот делайте, я, не, ну я вот как раз хотел дать им совет, а-ля тут сейчас такое христианское радио вещает из моих уст, да, в таком, что полюбите себя. Полюбите свою работу, то дело, которое вы делаете, полюбите людей вокруг, и тогда вам будет легче. То есть можно первый путь такой более простой, это найти дело, которое ты любишь, а второй путь, может быть, более полюбить то дело, ну, которое ты делаешь. То есть это обратного. То есть ты что-то делаешь, и надо его полюбить, научиться любить. То есть не просто выполнять, а начать интересоваться. То есть вот именно как-то... Конечно, это такое, говорю, какое-то христианское радио, лозунги, но без этого никуда. То есть если ты сам вот как-то... Все-таки правильно ты говорил, да, что от себя идет изнутри. То есть если ты не умеешь управлять собой, ты не сможешь управлять людьми, не сможешь тогда и дальше выполнять вообще рабочие свои функции какие-то, верно. Поэтому отсюда все идет, изнутри идет, мне кажется. Поэтому если вы хотите, чтобы не стояла у вас такой дилеммы работа или жизнь, то надо вот полюбить свою работу, и тогда дилеммы не будет.
У меня, кстати, это откуда все? Это из-за... мне на фрилансе много заказчиков, которые, естественно, руководители. Ну и, кстати, тоже ко мне на курсы приходят. И начинают там говорить, вот, программисты плохие, там, дизайнеры плохие, вообще эти айтишники не хотят ничего делать. И я говорю, может быть, проблема не в них, может быть, проблема в вас, вы не умеете организовать их работу, управлять ими. И люди так задумываются, да нет, ну нет. Я говорю,
не может такого быть.
Такое, что прям все плохие. Ну все плохие, говорю, ну как, ну вот все, ну правда все плохие. Говорю, я не верю. Скорее всего, что-то дело в вас. Вы не умеете ставить задачи, контролировать качество и время их выполнения. Вот подумайте об этом. И на самом деле, ну некоторые, не всегда, конечно, но небольшой процент людей соглашается и говорит, ну, наверное, вы правы, да, мне нужно поучиться управлять людьми. Это важный навык. Но прежде всего часто бывает, что человек не может управлять своим временем, знаешь, не умеет делегировать и так далее и тому подобное. Ну, мы сейчас в менеджмент, да, не пойдем.
Ну да, это уже такие подробности, тоже, может быть, отдельная тема для подкаста.
Да, это очень интересная тема. Да, кстати, если кто-то... А я думаю, что кто-то все-таки дослушает до этого момента. Пожалуйста, напишите в нашем теперь Telegram, ну, под этим выпуском, напишите комментарии, там можно оставлять комментарии. Напишите, интересна ли вам тема управления.
Да, и вообще можете писать, что... предлагать свои темы, пожалуйста, если вы хотите, чтобы
потому
мы что-то обсудили, какую-то тему. Ну, только мы, наверное, не будем обсуждать, если вы хотите, чтобы мы обсуждали тут с самого начала подкаста, мы решили не обсуждать тему политики текущих, то есть эту мы тему не будем затрагивать. Вот, это вы можете не предлагать.
Да, мы хотим жить, не, мы хотим жить на свободе.
Ну, даже нисколько, просто не хотим вызывать какой-то бадхерт друг у друга или у людей, которые нас будут слушать. Мы предпочитаем какие-то интересные, добрые, вечные разговоры. То есть это то, что происходит сейчас, это все равно все временное, да, скажем. Или какая политика. А мы хотим обсуждать вещи более долгосрочные и касающиеся каждого и всегда. То есть работа была, есть и будет, и мы все, наши вечная дети, тема, внуки, да. Наши прадеды, деды работали, будут работать. Поэтому все равно это надо как-то осознавать, думать об этом, обсуждать и как-то жить с этим.
Угу. Да, полностью соглашусь. Так. Что у нас там? Все, да?
Да, наверное,
или есть какие-то еще?
Да, я думаю, да. Мы так уже так порезюмировали. Я думаю, что можно и хорошее.
Тогда все, всем всего.
Да, если кто-то вдруг какие-то мысли, пишите, всегда приветствуется, что мы что-то не обсудили. Можете вкинуть в конце, что ага, вот это вы не затронули, или там почему про это не сказали. Это мы можем обсудить это в комментариях, в конце концов, еще.
Да, ждем обратную связь, мы готовы на нее откликаться, отвечать. Нам, для нас это очень важно, потому что, вот опять же, здесь же, создавая этот подкаст, мы, конечно, получаем удовольствие, записывая его, обсуждаем темы, которые нам самим действительно интересны. Мы не готовим наш разговор по сценарию там, и так далее, потому что тогда это будет неинтересно для нас самих. Вот, поэтому это все экспромт, грубо говоря.
Да, полнейший. У нас есть только такая
как бы, да, скелет есть такой, угу. Да, о чем мы будем говорить, но мы никак это не обсуждаем между собой специально, чтобы было интересно нам самим. Вот, но нам все равно, мы это делаем не в воздух, а делаем это для вас в том числе, и нам, естественно, нужна обратная связь, потому что это та самая значимость, про которую мы говорили, мы хотим понимать, что мы делаем что-то полезное не только для себя, но и для вас, поэтому будем... Очень рады вашей обратной связи. Все, всем пока.
Всем спасибо большое, что дослушали нас. Всем хорошего дня, вечера, утра, когда вы нас слушаете.